Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим про спорт. Оксана, скажи, ты любишь спорт?
Да, люблю. У меня бабушка профессиональный спортсмен, оба родителя профессиональные спортсмены, и я сама занималась спортом.
Каким?
Разным. Я играла в бадминтон, у меня есть разряд, пусть и небольшой, по айкидо.
Да ты что, вау, не знала тебя с этой стороны. Но вообще очень интересно узнать, как вообще зародился спорт в том понимании, в котором мы его сейчас имеем. То есть это отдельное время для отдельных упражнений, для здоровья или там для, не знаю, спортивного интереса, игр и так далее. Не знаю, как это все зародилось?
Ну,
прям как жизнь на земле, так
как
тебя
жизнь
спросила,
на...
да?
Да, да, ты прям так глобальный вопрос взяла. Что-то у тебя ассоциируется с древним миром?
Конечно.
Спорт, древний мир, какие ассоциации у тебя?
Олимпийские игры, Древняя Греция.
Прекрасно.
Сумо, борцы сумо, потом... все.
Ну, уже неплохо, слушай.
С древним миром у меня туговато на тему спорта.
А вот если мы возьмем древний мир, то есть самые истоки спорта, ты можешь предположить, откуда он вообще взялся, спорт? С чем он может быть связан? Зачем люди вдруг стали так упорно и настойчиво играть и поддерживать физическую форму, говоря нашим языком?
Слушай, ну я сейчас предположение сделаю, но, на мой взгляд, просто в древности все к этому сводилось. Это поклонение Богу.
Или богам.
Или богам, да, и зависит от культуры, конечно.
Это, кстати, будет более точно. В принципе, действительно, все и любое искусство, и любые действия носили ритуальный характер. То есть это нужно было как часть взаимоотношений общества в целом с богами. Подражание богам, исполнение их наказов, какое-то жертва богам, например, да, Олимпийские игры проводились в честь богов. Вот. То есть, да, действительно, это вариант поклонения всего общества божеству. Ты совершенно справедливо упомянула Олимпийские игры. Они начинаются в 8 веке до нашей эры, обставляются там целым большим ритуальным комплексом. Как ты, наверное, слышала, во время Олимпийских игр и войны между городами греческими прекращались. То есть это было
такое
великое водяное перемирие, как в мультике про Маугли. Только не водяное, а спортивное.
Да.
Настолько спорт был важен. И если мы про Грецию говорим, то там был идеал калёкагатии. Слышал такое слово страшное?
Нет.
Это сочетание внешней и внутренней красоты. То есть в человеке должно быть прекрасно все, как говорил Антон Павлович Чехов. Да, и Греция исходила из того же самого. У человека должно быть идеальное, красивое, хорошо подтянутое тело. И это подражание богам, которые также красивые, подтянутые и великолепны. Недаром героя увенчивали лавровым венком. Вот. То есть он становился чем-то вроде такого младшего полубога, что ли, вознесенного на вершину почета. Причем обращаю твое внимание, что олимпийским чемпионам не платили денежку, а давали лавровый венок и ставили статую. Вот, казалось бы, вот представь, тебе поставили статую, тебя это греет душу?
Ну, слушай, престиж иногда важнее денег.
Нет, мне это не греет. Практичного человека,
знаешь? Мне это совершенно не греет, не надо мне статую, лучше дайте мне денег, сколько вы хотите на нее потратить, да, конечно, да. Но в целом я понимаю, что в обществе, например, Древней Греции, почет и уважение, они действительно были ценнее, чем деньги.
Ну и, в конце концов, соотнесенность твоя с богами. Статуи ставят богам, героям и победителям Олимпийских игр. То есть ты сравниваешься с элитой, верхушкой общества. Если считать, что для древнего человека весь мир, включая богов, были одной большой семьей, ну, прежде всего, конечно, его боги и его мир, то это способ вознестись на пьедестал почета и уважения, что действительно дороже денег. А вот смотри, приходит христианство. А как ты думаешь, как оно могло относиться к спорту? Ну вот навскидку, если ты бы об этом ничего не знала.
Ну, на мой взгляд, христианство, по крайней мере, то, что я читаю в Новом Завете, да, и вот в первых самых текстах, христианство ставит духовное развитие гораздо важнее, чем телесное развитие. Вот, и так, чтобы сильно против, я не думаю, что христианство было сильно против самого факта того, что человек занимается своим телом. Например, потому что тело – это храм твой, храм Духа Святого, да, то есть поэтому ты должен смотреть, что ты ешь, ты должен следить за своим здоровьем и так далее. То есть спорт в эти рамки вполне вписывается. Но есть одно «но». Если мы говорим про Олимпийские игры как поклонение богам, и в конце ты получаешь себе статус полубога, я думаю, вот этот факт очень сильно смущал раннее христианство.
Я бы сказала, что действительно к этому отношение было примерно такое же, как, например, к театральным играм, к театральным зрелищам. То есть, казалось бы, что плохого в театре, что плохого в спорте? Ну вот если мы их возьмем по модулю. Но это всегда поклонение божеству, и поэтому это нехорошо. И, собственно, с приходом христианства спорт приходит в упадок, именно потому что это неотъемлемый элемент поклонения богам.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все, от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Слушай, забегая вперед, просто спрошу, распирает любопытство. А когда это перестало быть элементом поклонения богам, нормально к этому стали относиться?
Тоже несколько кисло. То есть должно было пройти очень много времени, пока все напрочь забудут про то, что ранее древний спорт имел прямое отношение к поклонению богам. Но это должно было пройти приличное количество времени. Например, до сих пор ты можешь встретить верующих, которые весьма скептически относятся к театру и считают, что это вообще бесовщина какая-то. И ссылаются при этом на святых отцов. А святые отцы-то как раз говорят про то, что театральное зрелище в их время – это поклонение божествам. Поэтому понятно, почему они были против. Естественно.
Да, как все запутано. Ну, ладно, вернемся к тому, что Олимпийские игры запретили.
Да, в конце IV века.
И как дальше развивался спорт? Ведь это был основной вид спорта в той Европе. Ну, в смысле, не вид спорта, а, скажем, действия, связанные со спортом. Вот так.
Ну, вот предположи, людям запретили заниматься спортом. Ну, не то, что запретили, а относились к публичным соревнованиям скептически. Как ты думаешь, что стали делать люди?
Слушай, ну, люди есть люди. Вспоминая то, что было в СССР при принятии сухого закона, я понимаю прекрасно, что спортом продолжали заниматься только тайно и, возможно, даже больше.
Да, спортом продолжали заниматься, и более того, рассадник заразы мог быть и в церковной среде. Теннис когда-нибудь видела по телевизору?
Ну, конечно, вот. Конечно.
Вот.
Мария Шарапова, Серена Уильямс.
Прекрасно, прекрасно. Приятно встретить человека, который любит профессиональный спорт. Так вот, аналог тенниса, его предшественник, такая французская игра, «Jeu de Pomme», зародилась, по одной из версий, вообще во французском монастыре. Представляешь, осуждали, а монахи-то, между тем, продолжают играть.
Так, слушай, вот я как раз-таки не понимаю, ну а что плохого? Ну ты целый день служишь Господу, молишься, все делаешь. У тебя есть какая-то часть времени, которую, вот сам Бог сказал, 6 дней работай, а в 7-й отдыхай. Ну, правда, он сказал 7-й день Господу, а если у тебя все 6 предыдущих дней для Господа? Ну что плохого в том, чтобы поиграть в теннис?
Понимаешь, многие осуждали Францию, например, за то, что там больше площадок для игры в мяч. Ну, игрой в мяч тогда называлось вообще все подряд. Вот, чем церквей. То есть, короче говоря, это приобрело масштаб, чуть не сказала, стихийного бедствия. Вот, и зачастую.
Но для того времени, кстати, может, и стихийного бедствия.
Вот, и зачастую осуждалось людьми благочестивыми. А с пришествием эпохи Возрождения, когда вернулся идеал античный совершенного тела плюс совершенная душа, естественно, у этого появился только еще новый стимул. И вообще говоря, для английской, для французской духовности занятие спортом вообще очень важно. И про английскую духовность расскажу тебе такую историю. Это уже начало 20 века. Один из наших иерархов приезжает в Англию на территорию англиканского монастыря. Англикане, напоминаю, это протестантская церковь, но церковь, в которой уже с 19 века было возрождено монашество. Короче, там есть монастыри. И вот приезжает он в один англиканский монастырь, беседует с настоятелем, а настоятель ему сетует, что у нас земли мало. Беда, земли мало. Но человек, приехавший из России, что думает? Земли мало? Это значит... Ну, наверное, на пастбище земли не хватает, на огород, на что-нибудь такое практичное.
Да.
Знаешь, на что земли им не хватало? Футбольного поля им нету футбольного поля. Где в футбол играть? Беда для англиканских монахов. Как жить? Никак. Без грядки ты можешь жить, а без футбола никак.
Слушай, я не сказать, что очень удивлена, конечно, но история достаточно забавная.
Да. Забавная история, действительно. И, кстати, к вопросу про то, как англоязычная культура вообще связывается спорт и веру, нужно тебе сказать, что несколько очень популярных видов спорта было изобретено христианами в прямом смысле этого слова. То есть мы даже знаем имена тех, кто это дело придумал. Была такая, да и есть, ассоциация молодых христиан, ИМКА, может быть, слышала?
Да.
Так вот, эта ассоциация занималась, помимо всего прочего, еще и физическими упражнениями. Вот. И, по крайней мере, два популярнейших вида спорта, популярнейших, родилось потому, что людям надоело просто прыгать на площадке. Они решили, давайте придумаем что-то более креативное. Волейбол и баскетбол, представляешь, были изобретены христианами.
Подожди, ну футбол тоже получается. Ну нет, там есть предпосылки в Китае, да, по-моему? В Китае была подобная игра.
А с футболом, видишь, все тягают, ну многие тягают одеяло на себя, кто его первым придумал.
Ну да, ну потому что аналогичные игры были достаточно, да. Ногами пинать проще мяч, чем руками забрасывать в корзину, да?
В корзину или через сетку.
Сетку,
то есть с волейболом и с баскетболом мы прямо совершенно точно знаем и год, когда это появилось, это конец, это 90-е годы, 19 века, и обстоятельства, при которых появился этот вид спорта. Тупо людям надоело заниматься одним и тем же. Вот. И первая идея – через теннисную сетку перебрасывать мяч. Вот тебе, пожалуйста, волейбол. И вторая идея – сетка из-под персиков была повешена за тем, чтобы люди закидывали туда мячик. И вот из-за этого родился баскетбол. Представляешь? Вот так вот скучающие христиане изобретают новые виды спорта.
Ну и скажи, как к этому отнеслась церковь уже в конце 19 века, а не в первом веке?
Отношение к этому было такое, что все, что служит миссионерским целям, то и хорошо. А более того, если мы, например, дальше посмотрим на 20 век, появляется идея спортивного служения. Ну, ты наверняка как протестантка знаешь, что
конечно,
есть такое.
Конечно.
Вот. Зачем оно делается, спортивное служение? Вот скажи мне.
Я уже озвучила эту мысль, потому что твое тело – это не только твое собственное тело, это еще и храм Духа Святого.
Ну, я бы к этому добавила более практический аспект, что это еще и средство проповеди вообще-то.
Это аргумент,
вот.
Согласна.
То есть профессиональных спортсменов привлечет скорее занятие спортом и возможность побросать мячик или побороться, чем рассуждение про Библию, ну согласись.
Да.
Вот. А мальчишки, в принципе, любят играть в футбол. Им это как-то понятнее, чем рассуждения какие-то абстрактные.
И еще одну тему мы с тобой разобрали. Оказывается, спорт – это тоже вещь, которая не так далеко ушла от христианства, как нам казалось бы.
Да и от религии тоже в целом, я бы сказала, в целом от религии. Ты тут упомянула борьбу с умо. Вообще, по легенде, два бога сразились друг с другом в борьбе с умо за право обладать японскими островами.
Но это они так считают, да?
Ну,
это
естественно.
Предание японцев.
Японское, конечно, да. Но я к тому, что сумо считается священной борьбой, которая существует с незапамятных времен и обставлена ритуалами синто, то есть японской религии.
Угу.
И это тоже вот сохраняется то же самое, что это элемент, фактически элемент поклонения божествам.
Слушай, но есть еще более тесно связанные с этим вид спорта, если можно, вернее, неправильно сказала, более связанные с этим, в общем, люди, это монахи из Шаолиня.
Вот про Шаолинь ты слышала?
Конечно, и про оранжевые их одеяния тоже.
Вот, а про то, что, скажем, дзюдо, айкидо и карате связано с религиозной философией, ты тоже наверняка слышала.
Конечно, и фотографии разные, столько сейчас их фотографий в интернете, как они тренируются, как им тяжело, в принципе, с этими палками, как они на них висят. В общем, я когда смотрю на это, думаю, это какие-то нечеловеки вообще.
Дело в том, что это элемент воспитания ума, то есть задача твоя скорее не победить противника, а скорее преодолеть себя и держать свой ум в чистоте и незамутненности. Это вариант духовного упражнения.
Через спорт.
Через спорт, да, то есть работает не только твой ум в твоей голове, но и работает твое тело. Вот, таким образом мы видим, что, в принципе, для разных культур представление о том, что есть какое-то единство тела, души и духа, весьма характерно. То есть тренируешь тело, ты не просто тренируешь тело, ты еще и тренируешь более высокие уровни сознания.
Итак, друзья, сегодня мы говорили про спорт, резюме. Оксана, от тебя профессиональное резюме.
А спорт может быть средством поклонения Богу и средством воспитания своего ума. Имейте в виду это, дорогие товарищи, когда идете на фитнес.
С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.